Հայտարարել որ քերեն մցվել քաղաք դրամատիկների խնդրանքով դիմաց հաբեկչական խմբավորումներից պաշտպանվելու համար, որոնց այդ բախումներով ծնվել են ինքնին ծառայող։ Զանգվածային ելույթների և ցուցարարների ու իրավակարգի պաշտպանների բախումների շաբաթվա ընթացքում ընդդիմության թվերով զնվել է ավելի քան 350 մարդ։ Մեկ ամսյա դադարից հետո Բելարուսում սկսվում են դատավարությունները 2010 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Մինսկում կայացած ընդդիմության բողոքի ակցիայի մասնակիցների դեմ։ Բարեկաղաքային դատարանում 3-7 սկսվելու է Եվրոպական Բելարուս քաղաքացիական ընդդիմադիր կամպանիայի համակարգող Դմիտրի Բոնդարենկոյի քրեական գործիքնությունը։ Դեկտեմբերի 29-ին նա ձերբակալվել էր իր տասենյակում և տեղավորվել Պետական Անվտանգության Կոմիտեի քննչական մեկուսարան։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 19-ից Մինսկի կենտրոնում հավաքվել էին ընդդիմադիր թեկնածուների հազարավոր կողմնակիցներ։ Հավաքավորները հայտարարում էին պետության նախագահի ընտրությունների արդյունքները հաշվելիս զանգվածային կերպարարությունների մասին։ Տասնյակ մարդիկ, այդ թվում նախագահի որոշակին թեկնածուներ և լրագրողներ, ծեցին էին ընդարկվել սպեցնազի կողմից, ավելի քան 600 մարդ վերփակվել էր։ Այսօր Պակիստանի հարավում Կարաչի և Սիվի քաղաքների մահաբույժությունների արդյունքում նվազագույնը 17 մարդ է զոհվել, ավելի քան 40-ը վիրավոր են։ Ոստիկանության տվյալներով Կարաչի երկու մահապատահվեցիչների նշանակետն էին զինվորներով ավտոբուսները, իսկ Սիվի քաղաքում մահաբույժները ավտոլիցքավորման կայանում այրել են փոխհաղբնակիչներով մի ավտոբուս։ Պակիստանական Կարաչի մեգապոլիսը վերջին տարիների ընթացքում ողողված է կրիմինալ խմբավորումների միջև դիմակայության, ինչպես նաև ցնամական քաղաքական շարժումների միջև։ Ուկրաինստանում հանրապետական դպրոցներում չեն են հայտարարել Ռուհաննե քննությունը։ Դա երկրի նախկին նախագահ Սապար Մուրադ Նիազովի երկն է։ Վերափոխարեն կրթության նախարարի որոշմամբ ծովերողները հասնելու են ինֆորմատիկա։ Նիազովի օրոք, որը մահացել է 2006 թվականին, Ռուհաննան, որը պարունակում էր բարոյական կանոնների ցանկ, պետք է կարդային երկրի բոլոր քաղաքացիները։ Ճակերտավոր սրբազան գրքի քննությունը պետք է նաև չինովնիկները հանձնեին։ Թուրքմեն Բաշի փոխանակ Ուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի օրոք գրքի դասավանդում անցավալը սկսեց աստիճանաբար կրճատվել, իսկ 2009 թվականին նախաձեռնել էր դրա դուրսբերումը երկրի բոլոր ձեռնարկություններից և կրթական հաստատություններից։ Այսօր Միացյալ Նահանգների խոշորագույն գիտական կենտրոններից մեկում Հյուստոնում բացվում է Սիբիրական գիտության օրեր, որոնք նվիրված են Յուրի Գագարինի տիեզերական թռիչքի 50-ամյակին։ Դրանք անցկացնելու են Նովոսիբիրսկի գիտնականները, որոնք ամերիկացի կոլեգաների հետ կապված են համատեղ գիտական նախագծերով աերոտիեզերական և նավթագազային ոլորտներում։ Նովոսիբիրսկի գիտնականները զեկույցներով են հանդես գալու տեղական համալսարաններին, հանդիպումներ անցկացնելու ՆԱՍԱ-ի ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաև նավթագազային ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Սանկտ Պետերբուրգում ծավալ է 8-րդ միջազգային կինոփառատոն, որը կոչվում է «Ծովն է կանչում 2011», և որը նվիրված է ծովային և արտասային ֆիլմերին։ Այս տարի կինոֆորումը նվիրված է ռուսական պետականության 1150-ամյակին և Միխայել Լոմոնոսովի ծննդյան 300-ամյակին։ Մրցույթի համար ընտրվել է 95 ժապավեն 13 երկրից։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
В Москве 8 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Россия и Дания подписали ряд соглашений по итогам переговоров премьер-министров Владимира Путина и Ларса Лёке Расмуссена. Среди них договор о модернизации Пикалёвского комбината в Ленинградской области. Ориентировочная стоимость проекта – 200 миллионов евро. Также подписано межбанковское соглашение о кредитах на строительство Калужского цементного завода мощностью 3 миллиона тонн продукции в год. А «Газпром» при участии датской «Донг Натургаз» рассчитывает расширить поставки газа европейским потребителям. Датская компания «Данфос» оснастит российские бюджетные организации энергосберегающим оборудованием. Помимо этого, подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами транспорта, сельского хозяйства, а также миграционными ведомствами. Предложение по развитию международной системы безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики станут основой решения группы 8 по итогам предстоящего саммита в Давиле. Об этом заявил сегодня помощник президента России Аркадий Дворкович. Президент Дмитрий Медведев направил предложение МАГАТЭ руководителям стран группы 8, БРИКС и СНГ. Сегодня он выступил в Чернобыле на Украине на траурной церемонии в связи с 25-й годовщиной катастрофы на АЭС. Президент России подчеркнул, что чернобыльская авария и японская трагедия на Фукусиме-1 требуют дополнительных усилий для того, чтобы ядерная энергетика была по-настоящему мирной. Мы должны сплотиться и подготовить, может быть, новую нормативную основу, которая будет действовать в масштабах всей планеты, сказал Медведев. Италия и Франция просят Европейский Союз восстановить временный пограничный контроль внутри Шенгенской зоны. Об этом говорится в письме премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и президента Франции Николя Саркози, направленном в Еврокомиссию по итогам переговоров в Риме. После волнений и революции в странах Северной Африки в Италию прибыли около 22 тысяч мигрантов, в основном из Туниса. Ливийская армия атаковала порт Мисурата, расположенный в 200 километрах к востоку от Триполи. По поступающей информации, в результате обстрела ранены десятки африканских беженцев. Пришедшее за ними гуманитарное судно Международной организации по миграции было вынуждено покинуть гавань и выйти в открытое море. Евросоюз готовит финансовые санкции против властей Сирии за допущенное ими насилие в отношении мирных манифестантов. Всего за 5 недель, в течение которых в Сирии происходили массовые народные выступления и столкновения манифестантов с силами правопорядка, погибли почти 400 человек. Уже более месяца в стране продолжаются стихийные акции протеста. Манифестанты требуют отставки действующего президента Башара Асада. Как утверждают эксперты, кризис в стране носит конфессиональный подтекст. Президент является выходцем из шиитской секты алавитов, что используется исламистской оппозицией для обвинений в адрес правящего режима в притеснении суннитского большинства. Антитеррористический режим в Волгограде будет действовать 2 дня, до 28 апреля. Такое решение принял губернатор региона Анатолий Бровко. И он подчеркнул, что о причинах и версиях преступления говорить пока преждевременно. Информация о задержании мужчины, который оставил взрывчатку, не подтвердилась. Напомню, в Волгограде сегодня сработали 2 самодельных взрывных устройства. Первый взрыв прогремел у здания ГИБДД, второй при разминировании бомбы у Академии МВД. Заведены уголовные дела. Первый желающий стать свидетелем королевской свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которая намечена на пятницу, уже занял место напротив Вестминстерского аббатства в Лондоне. Как сообщает агентство Рейтер, 56-летний мужчина, вооружившись спальным мешком, разбил лагерь через дорогу от известной церкви, откуда будет открываться хороший вид на предстоящие мероприятия. В ближайшие дни там приедут туда десятки тысяч англичан, желающих увидеть свадьбу. «Я, как и многие в Англии, люблю королевскую семью», заявил мужчина в оправдании своего заблаговременного появления. Несмотря на прохладную погоду, поклонник королевской чты одет лишь в футболку с изображением жениха и невесты. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 90 копеек, курс евро 40 рублей 58 копеек. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruver.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голос России». В Сухуми завтра днем плюс 14, в Сочи 15, тепла без осадков, в Новороссийске плюс 17, в Риге небольшой дождь, плюс 18, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 16, в Москве завтра утром плюс 5, а днем синоптики обещают южный ветер и до плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов дисквалифицирован на 4 матча. Такое решение сегодня принял контрольный дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Игрок наказан за оскорбление официального лица в матче с «Анжи». Семшову придется пропустить еще одну игру за красную карточку, полученную в том же поединке. То есть всего футболист отстранен на 5 матчей. Семшов также оштрафован на 40 тысяч рублей. Напомню, на 58-й минуте игры 6-го тура полузащитник «Динамо» был удален, но через несколько минут вернулся на поле и вступил в перебранку с арбитром. Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайс готов принять предложение «Спартака», но пока никто из московского клуба с ним не связывался. Так специалист прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера красно-белых. Вайс отметил, что когда он уходил из «Сатурна», то говорил, что хотел бы вернуться в российский чемпионат. «Пока что я тренер сборной Словакии, но в моем контракте есть пункт, согласно которому я могу совмещать работу в национальной команде с работой в клубе», цитирует Вайса «Советский спорт». Ранее сообщалось, что «Спартак» помимо Вайса рассматривает кандидатуру бывшего наставника сборной Испании Луиса Арагонеса. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил отсутствие Ильи Брызгалова в составе на чемпионат мира тем, что ставка на турнире будет сделана на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него с Брызгаловым состоялся мужской разговор. Тренер подчеркнул, что Брызгалов был, есть и будет игроком сборной России. Цитирую, «Илья хотел играть, и это по-спортивному понятно, но мы сделали ставку на Набокова, и чемпионат мира начнет Евгений». Конец цитаты. Ранее сегодня тренерский штаб сборной обнародовал список хоккеистов, которые 27 апреля вылетят в Словакию на первенство планеты. Всего в состав включено 25 человек, из которых 5 представляют клубы НХЛ. В изначальную заявку будут внесены 21 полевой игрок и 2 вратаря. Еще 2 хоккеиста останутся в резерве. Кто именно это будет, определиться позднее. Москва заслужила золотую медаль за высокие уровни подготовки к чемпионату мира по фигурному катанию в сжатые сроки. С таким заявлением выступил президент Международного союза конькобежцев Оттавио Чинкванто на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. «У меня большой опыт, но то, что вы сделали за 10 дней, просто невероятно», — заявил Чинкванто. Чемпионат мира стартовал в российской столице в понедельник. Сегодня проходит квалификация в танцах на льду и у женщин в одиночном катании. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Ваш час.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. И в эфире, как обычно, по вторникам в это время, программа «Ваш час» на радио «Голос России». И, как обычно, мы говорим о каких-то важных, интересных темах, проблемах, о том, что произошло за прошедшие 7 дней. И, как всегда, мы приглашаем в гости к нам людей, с которыми интересно поговорить. Сегодня у нас в гостях префект Центрального административного округа Москвы Сергей Львович Байдаков. Сергей Львович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дорогие друзья, я вам сразу хочу сказать, Сергей Львович умеет и любит отвечать на любые вопросы. Я посмотрел, что он творит в интернете, как он общается с людьми на пресс-конференциях. Так что должен сразу сказать, что, в общем, достаточно сложно задать господину Байдакову вопрос, на который он не сможет или не захочет отвечать. Поэтому попробуйте. Как обычно, вы можете нам звонить по телефону 950-6200, 950-6200, код Москвы 495, или шлите ваши смски с вопросами на номер плюс 7-903-797-6029, 797-6029. Итак, в гостях Сергей Байдаков, префект Центрального округа Москвы. Так, чтобы вам было понятно, Центральный округ Москвы – это практически весь центр такой по кругу, центр столицы, в котором, я так понимаю, находится изновременно порядка 4 миллионов человек. То есть где-то треть, а может быть даже чуть больше, чем треть жителей Москвы все время находится вот здесь. Огромное количество проблем. Одна из этих проблем вот сейчас вот начинает нарастать. В Москве я ехал на работу и обгонял колонну за колонной, там десятки грузовиков с военными. Это репетиция парада, я так понимаю, начинается в Москве парад на Красной площади. Сергей Львович, вот сразу давайте с этого начнем. Смотрите, парад, москвичи любят парад. Против военного парада никто никогда ничего не имел, всем это нравится. Но вы уверены, что нужно каждый год проводить его в центре на Красной площади? Может быть, например, проводить его на той же Ходынке, да? Как вот вы говорили про демонстрацию. Давайте проводить. А здесь, скажем, по юбилеям, там, раз в 5-10 лет. Не было таких идей?
Ну, такие идеи действительно были. Если говорить о моем личном мнении, то я считаю, что парады надо проводить. И парад, вы знаете, это все-таки наша национальная традиция. Национальные традиции терять нельзя, национальные традиции надо поддерживать. И парад это даже скорее, сегодня это не символ мощи вооруженных сил, а это вот, понимаете, это символ победы. Можно вспомнить и 41-й год, когда наши войска, красноармейцы, уходили с Красной площадью защищать Москву. И, кстати говоря, этот год, год 70-летия начала контрнаступления под Москвой. И как раз вот действительно ровно 60 лет назад, скоро мы будем отмечать эту дату, действительно был тот исторический парад. Вот мне кажется, такие традиции надо поддерживать. Неудобства, да, они действительно есть. Заранее предупреждали автовладельцев о том, какие улицы будут перекрыты. И вчера и сегодня в средствах массовой информации, в газетах есть схемы. И мне кажется, можно пережить это временное неудобство, но парад это, наверное, все-таки это даже достояние не только москвичей, не только автовладельцев, а парад это все-таки достояние всей страны. Поэтому моя точка зрения здесь полностью совпадает с теми решениями, которые принимает наше руководство страны о проведении парада.
Согласен здесь с вами абсолютно. Еще одна есть про парады. Ваша цитата. Когда говорили о том, что ну не парады, а демонстрации в центре Москвы и так далее. Ваше мнение, насколько я видел из прессы, такое, что сильно не обязательно, если там, например, где-нибудь в городе Калуге там плохой, там, например, там какой-нибудь мэр, да, или какое-нибудь предприятие неправильно себя ведет, совсем не обязательно по этому поводу ставить демонстрацию на Тверской улице, ее перекрывать, да, демонстрацию в другом месте. Вы говорили о том, что вот эти вот демонстрации, митинги и прочие массовые мероприятия, особенно протестные, в центре города, они нарушают права жителей, да. Поэтому я начал с парада, в общем, парад тоже в определенной степени нарушают их покой, да, особенно репетиции, да, репетиции, тренировки, вот сколько сегодня, 27-е, да, вот
27 апреля.
Да, уже началось, да? Вот. Но с другой стороны, да, там парад на митинг как раз на Тверской площади нарушает права жителей. Но права людей на изъявление своего протеста разве не нарушаются? Что лицемерить? Люди хотят в центре, иначе не увидят, не услышат. Кому нужна втушина это самое там, это самое гуляние по этой самой по балетному полю? Никому же, правильно?
Знаете, дело в том, что в ряде и западноевропейских стран есть специально отведенные места, где оппозиция может высказываться и где может высказывать свои, так сказать, политические точки зрения.
Да, да.
На самом деле, чтобы было понятно, общественно-политические мероприятия, которые проходят в Москве, и дается разрешение, я уж извиняюсь, но я напомню о том, что и колонны коммунистов идут по центральным площадям и предоставляются места на площади Революции, на Театральной площади. И митинги на Новопушкинском сквере оппозиции предоставляются. Поэтому, ну, грех жаловаться, что из центра выдавили всю оппозицию. Поэтому я считаю, что власть достаточно последовательна в своих решениях. И сегодня говорить о каких-то притеснениях, я считаю, несправедливо. Другой вопрос. Это моя точка зрения. Я до сих пор убежден, что определенная группа людей, которые выражают волю, не знаю, может быть, нескольких сотен, нескольких тысяч людей, не может доставлять проблемы для нескольких миллионов москвичей. Вот это моя точка зрения. И я о ней говорю, и я считаю, что действительно для проведения массовых шествий, массовых митингов должны быть специальные приспособленные места. И для чего проводится порой митинг на Новопушкинском сквере, который может вместить от 300 до 500 человек, это уже посчитано, действительно, условия безопасности.
Новопушкинский сквер напротив России, что ли? Да,
да, совершенно верно. Буквально 300-500 человек.
Ну, да.
Заявляется 500, ну или может быть там 1000 человек, для того, чтобы эта группа людей и огромная толпа вывалилась с этого сквера, перекрыла, естественно, улицу, и получился скандал на всю страну.
Вот
чего
красиво,
хотят.
Да.
Поэтому давайте мы друг друга не обманывать, а четко совершенно понимать.
Вот ключевую фразу вы сказали, Сергей Львович. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас в гостях Сергей Львович Байдаков, глава Центрального округа, префект, он называется официально, префект Центрального округа Москвы. Мы говорим о Москве, о ее проблемах, о сегодняшних, завтрашних. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали ключевую фразу, давайте там не врать друг друга, давайте понимать. Скажите, можно руководить таким образованием, как Москва, или даже центр Москвы, да, и быть честным, да, вот не врать, пытаться понимать, пытаться слушать. Это вообще реально?
Я могу сказать,
вот ваше, ваше искусство. Вы второй срок, да? Вы второй раз пришли в Центральный округ. В чем ваше искусство? Ну, второй поход в это кресло, да?
А нет, я просто домой вернулся и.
Ну, домой это в Балашиху, я так понимаю.
Нет.
На Балашиху не хотите?
Не в этом дело. Это место, где я родился. А вот место, где я уже проработал достаточно большое время, уже сегодня, считайте, 11-й год идет, это когда я работаю в центральной части города. Для меня центр это Это действительно мой дом, это вложено и много сил,
а вы где живете?
Усилий. Я живу в центре, в районе Хамовников, и безумно люблю
какой
на Коробейниковом переулке.
А, недалеко, кстати, а я на Плющихе.
Вы видите, мы с вами одинаково. Мне очень нравится Хамовники, один из прекраснейших районов Москвы. Кстати говоря, Хамовники был по какому-то недавнему опросу, я слышал, признан первым районом по комфортности вообще проживания всех жителей района, чтобы было понятно, не только тех, кто там живет в каких-то дорогих бабах, бедных и так далее. Теперь, если возвращаться к вашему вопросу, я считаю, вы знаете, неправильно ставить вопрос, как можно быть честным в центральном округе, и, например, как можно быть честным, то есть по вашему вопросу я могу сказать, что, например, на Колыме, ну там все честные, потому что
да,
на Колыме вопросов
я на это намекаю, что
да, и на Колыме рано можно работать или честно. Да, чем центровее, ну тем больше там и соблазнов и так далее.
И считаю, технологии
все,
какие-то.
Я скажу так, все зависит от человека, все зависит от конкретного человека, от его внутренних установок, от тех границ, которые он для себя определяет, за какие границы нельзя переступить. И я еще раз подчеркиваю, это не зависит от места. А весь вопрос заключается только в том, что центральный округ накладывает огромную ответственность. И те решения, которые в рамках полномочий приходится принимать мне, ответственность за эти решения у меня, конечно, в разы больше, потому что это затрагивает не только конкретное население, но и территория, которая в себе олицетворяет вот столичные функции города и фактически лицо города.
Ну, то есть правда есть.
Есть, я бы так сказал, есть основания для вопроса. Но я еще раз подчеркну, мое убеждение, что очень многое зависит от человека.
Значит, еще один вопрос. Просто я хочу нашим радиослушателям еще раз сказать, что у нас в гостях Сергей Ильич Байдаков, префект Центрального округа Москвы. Молодой человек, ему 46 лет всего, да? При этом он уже 10 лет... 11-й год, вы сказали, да, руководит центром Москвы. Скажите, пожалуйста, вот, чтобы вас как человека охарактеризовать, смотрите, вот про Питер давайте поговорим. В Питере на одном из мостов, значит, нарисовали большой половой член, вы знаете эту историю, да, такой фалос, да? Вот, еще очень забавно, что когда мост разводится, он поднимается, да, как бы, знаете эту историю. Вот, я хотел бы, чтобы вы именно по-человечески, ваше к этому отношение как человек. Вот я могу сказать, я не чиновник. Может быть, три. Это, искусство высокое, это современное искусство, о чем говорят. Вы не понимаете, это группа там какая-то война, или как она называется, арт-группа, да? Вторые говорят, что это хулиганство и нарушение закона. А третьи говорят, что это такая шутка, да? Вот, знаете, если бы он не был не на разводном мосту, я бы сказал, что это чистое хулиганство. Но вот эта история с разводным мостом, это, конечно, креативно. Я лично расцениваю это как шутку, и я, в общем, спустил бы это на тормозах. Ваше мнение, вы как к этому относитесь? В Москве нет разводных мостов, я понимаю, поэтому вам, может быть, легче говорить.
Я скажу так, что я все-таки считаю, что это неудачная шутка, очень неудачная шутка. И это связано, прежде всего, с тем, что авторы этой шутки неудачной, они рассчитывают какую-то на оригинальность, на какой-то творческий, там, не знаю, там, авторскую какую-то идею. Вот. Но они не подумали о том, насколько отреагируют питерцы. Вообще Санкт-Петербург, наверное, не случайно называется центром культуры Российской Федерации.
Они любят очень свой город.
И я могу сказать, что действительно в этом что-то есть. Я, может быть, там можно с этим поспорить, но я все-таки считаю, что Питер дал очень много России, и
кто бы с этим спорил, очень трудно подспорить, что с вами.
Я имею в виду не только сегодня о персонале высших должностных, значит, органах власти, но я сегодня прежде всего, конечно, имею действительно людей, которые приносят славу России. И вот то, что это было сделано без всякого, может быть, без всякого, может быть, уважения, вот, или учета мнение простых питерцев. Вот в этом плане я считаю, что это неудачная шутка, и я отношусь к этому отрицательно.
Сергей Байдаков считает неудачной шуткой изображение фаллоса на Питерском мосту, но обратите внимание, он не считает это искусством, но не считает преступлением. Это его человеческая характеристика. Вопрос от нашего радиослушателя про парад. Парад будет проходить в новой военной форме или в старой? И поменяют ли уродливые африканские высокие фуражки? Вы в курсе вообще? Нет? Нет, скорее к военным властям вопрос. Или вы видели
как-то? Да, но по поводу уродливых высоких фуражек я все-таки...
Ну, как у Каддафи таких.
Да, ну, конечно, таких фуражек я так особо и не заметил. Вот, но понаблюдаю специально, в каких фуражках будут ходить офицеры. Вот, форма будет парадная, форма будет того образца, который мы видели с вами на прошлом параде. Вот, поэтому...
Это вот уже Юдашкинская или еще нет? Там Юдашкин сейчас все
спросили. Еще нет.
А, еще не пошел Юдашкин еще. Ну вот, видимо, это имеет в виду. И еще вопрос от нашего слушателя Владимира из Кишинева. Более концептуальный, уже более серьезный. Зрители хотят с вами серьезно поговорить. Одобряете ли вы концентрацию всей финансовой и экономической жизни России в городе Москве?
Вы знаете, сегодня говорить о том, что одобряю я или не одобряю, может быть даже не совсем правильно. Дело в том, что Москва фактически является не только финансовым центром России, но и смею предположить, что вполне может претендовать на роль финансового центра на евразийском пространстве. И сегодня мы не можем это не учитывать и говорить о том, что это плохо или хорошо. Сегодня, безусловно, факт, ну, скажем так, титула международного, одного из международных финансовых центров, безусловно, дает очень много плюсов. Это дает определенные рейтинги городу и следующие за этим, и приток туристов, и деловых туристов, приток еще больше, так сказать, финансового капитала. Понятно, что это вливание в том числе в бюджет города, в бюджет страны. Поэтому я считаю, что это вполне можно приветствовать, и ничего здесь такого страшного нет. Наверное, трудно сегодня говорить о том, что Международный финансовый центр может быть где-то, ну там без обиды, может быть сказано, где-то в Хацапетовке, то есть столица Москва. Международный финансовый центр у нас, предположим, там...
Ну, бежали, я считаю, что там еще много людей, у меня еще считают деньги.
Да, но это недостаточно для Международного финансового центра. Вот, поэтому я сегодня абсолютно к этому нормально отношусь. И поверьте мне, проблема связана не только с тем, что Москва получает привилегии, но Москва испытывает от этого и большие проблемы, с которыми... пытается справиться.
У нас телефонный звонок из Крыма. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, Александр Борисович и Сергей Львович. Это Толмачев Анатолий Игнатьевич, Крым.
Толмачев Анатолий Игнатьевич, Крым. Ага, слушаю вас.
Александр Борисович, помнится, в прошлый раз мы с вами разделили неудовольствие отсутствия Суворовцев на параде.
Ага, Суворовцев.
Будем ли в этом году участвовать?
Сейчас узнаем. Сергей Львович, действительно, ну, это так?
Традиционное участие Суворовцев.
Мы возмущались, да, что не было Суворовцев.
Традиционно. Вот вы знаете, честно говоря, не могу сейчас вам ответить. В этом году, по моим данным, Суворовцы будут. В этом году в два раза больше представителей, скажем так, пешей части парада. Военнослужащих в прошлом году было 10 тысяч, в этом году около 20 тысяч. Поэтому мы ожидаем и суворовцев, и нахимовцев.
Я напомню нашим радиослушателям, что мы как раз в прошлом году говорили о том, что там суворовцы и нахимовцы, во-первых, они участвовали чуть ли не в первом вообще параде, который был на Красной площади. Вот, они неизменные участники уже долгие-долгие десятилетия. В прошлом году их отменили, поверьте, одна заправка в космосе, хотел сказать, в воздухе, значительно дешевле, чем парад всех военных, детских, молодежных училищ страны. Поэтому, в общем, конечно, без суворовцев как-то красиво, да? Будем надеяться, что будут. Так, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Львович Байдаков, 925-6200, наш телефон, 925-6200 и 7903-797-6029, телефон для ваших смс-сообщений. Сергей Львович, значит, давайте вот о чем поговорим. Значит, смотрите, игорный бизнес. Я знаю, что вы сейчас серьезно этим занимаетесь, что игорный бизнес очень хитрый, очень прибыльный, очень изворотливый. Когда из Москвы выгнали казино, они преобразовались в так называемые лотерейные клубы. Когда вы не приходите играть, а вы как бы берете в аренду игровой автомат там типа на час, да, а потом получаете прибыль в виде дохода от выигрыша в лотерею, как бы, да, и это как бы обходит закон. Вот вы только что сказали, давайте не будем врать друг другу, да? Давайте, вот они врут, да? Вы, борясь с этим, тоже вынуждены врать и ловить их, как Аль Капоне, там, за неуплату парковочных, там, типа, постоянных. Или вы приходите по счету и говорите, это казино, мы вас закрываем. Или вы скажете, как?
Александр, давайте вот разберемся. Есть два вида игорных заведений. Первое игорное заведение — это те, кто называется лотерейными клубами. Они формально соответствуют закону о лотерее.
Ну, вы же пытаетесь их закрывать.
Послушайте. Формально они соответствуют. Но при проверке практически сегодня для того, чтобы получать сверхприбыли, которые присущи игорному бизнесу, владельцы вынуждены нарушать закон. Вот в этом случае мы принимаем решение о закрытии этого игорного заведения, и, соответственно, мера ответственности уголовная, административная, это уже определяют следственные органы или суд. Теперь второй момент. Подпольные игорные заведения. Вот это уже чистый криминал. Это чистый криминал, это уже на грани, да не на грани фола, а за гранью фола. И в этом случае это нормальная деятельность правоохранительных органов. То, что сегодня по ряду адресов наши правоохранительные органы вскрыли подпольное казино, я считаю, что это нормальная целенаправленная работа наших органов правопорядка. Безусловно, мы знаем о том, что попытки открыть и продолжать работу в подпольных и горных заведениях есть. Но я считаю, что у нашей правоохранительной системы есть силы для того, чтобы с этим справиться. Поэтому я считаю, что власти поступили более чем честно. И вот несмотря на эти псевдолотерейные клубы, я считаю, разобрались с соответствием закона и приняли решение о закрытии лотерейных клубов.
А не страшно с этим бороться? Это же ужасный криминал. Это же такой, второй после наркотиков.
Да, это серьезный бизнес, очень серьезный бизнес, с серьезными деньгами. Ну, вы знаете, я не знаю, каждый, наверное, тоже для себя, наверное, определяет. Если страшно, наверное, надо уходить и заниматься чем-то другим.
У вас семья, родители взрослые у вас, насколько я знаю, уже.
Я могу сказать, какая разница. Взрослые дети, они все равно дети. Знаете, я вам так скажу. Я буду бояться криминала тогда, когда я сам начинаю что-то делать вне закона. Вот если бы я закрыл лотерейный клуб или казино, а сам бы через каких-нибудь знакомых слышал, помещение хорошее, давай-ка откроем, заработаем денег. Вот я считаю, мне надо по башке дать из стороны органов власти, правоохранительной системы, из стороны криминала.
Мы вернемся в эфир ровно через минутку после новостей и продолжим разговор с Сергеем Байдаковым. Оставайтесь с нами, это ваш час на радио «Голос России».
Ваш час. Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь. Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Строительство морской части газопровода «Северный поток» будет завершено 15 мая. Об этом сообщил премьер-министр России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим датским коллегой Ларсом Лёке Расмуссеном. Подача газа европейским потребителям начнется с октября. «Северный поток» является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу. МАГАТЭ, руководители стран группы 8, БРИКС и СНГ получат предложение по развитию ядерной энергетики, которые должны предотвратить возможные катастрофы. Их направил глава российского государства. Как сообщает сегодня пресс-служба Кремля, инициативы предлагают дополнение действующих конвенций и устава МАГАТЭ рядом положений. Сегодня Дмитрий Медведев выступил в Чернобыле на Украине на траурной церемонии в связи с 25-й годовщиной катастрофы на АЭС. Завершено расследование дела об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. Оно вызвало большой общественный резонанс. Обвиняемые знакомятся с материалами дела. Это более 20 томов, сообщили в Следственном комитете. По версии следствия, в драке, в ходе которой в декабре был убит Свиридов, участвовали 5 человек. Все они ранее судимы, большинство из них выходцы с Кавказа. Следователь, первоначально отпустивший обвиняемых, освобожден от должности. Известная финская телекоммуникационная корпорация Nokia уже начала подбирать сотрудников для проекта «Сколково» и надеется к концу года приступить к работе в российском Иннограде. Об этом рассказал исполнительный вице-президент компании Эско Ахо. Он заявил, что участие Nokia в проекте означает, что в ближайшие годы компания инвестирует десятки миллионов евро в научно-исследовательские и конструкторские разработки в России. Объявлен день похорон Михаила Казакова. Актер и режиссер будет похоронен завтра, 27 апреля, на Введенском кладбище в Москве. В 13:00 в церкви Святого Филиппа состоится отпевание. Сами похороны назначены на 16:00. Михаил Казаков скончался 22 апреля. Тело актера будет доставлено в Москву из Израиля сегодня ночью. Эти и другие новости доступны на сайте радиокомпании в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Ваш час.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Ваш час», одна из самых старых программ на радио «Голос России», но и, как всегда, самая молодая. Мы сегодня беседуем с Сергеем Львовичем Байдаковым, префектом Центрального административного округа города Москвы. Говорим с ним о проблемах Москвы, о том, что происходит в столице, что происходит в центре. Один из пунктов, один из приоритетов развития Центрального округа, который на вашем сайте висит, пожалуйста, открываешь ваш сайт префектуры, это наведение порядка. В городе. Одна из очень больших проблем, когда говорят о порядке в Москве, это приезжие. Это так называемые кавказцы, таджики, там кто угодно. И когда сегодня москвичи об этом говорят, причем я бы не сказал, что москвичи очень плохо сильно против них настроены, нормально, но начинают кивать на Запад, на Париж, на Германию, да, там, на Англию в меньшей степени. И, знаете, вот они уже убедились, что до добра это не доводит. Они уже убедились, что мультикультурализм не работает. Вот что должно произойти, чтобы в Москве люди тоже в этом убедились, перестали лицемерить, начали называть вещи своими именами и как-то нормально, достойно решали проблему, которая возникнет? Есть ответ?
Вы знаете, еще ни один мегаполис никогда не обошел проблему мигрантов. И это было, есть и будет. Вопрос в грамотной политике, миграционной политике. И что сегодня происходит? Вот почему сегодня москвичи действительно порой достаточно там лояльно относятся к мигрантам?
Потому что они хотят работать на них.
А вот сегодня вот все таджики, киргизы, рабочие, которые приезжают к нам, знаете, они хорошо работают. Uh-huh. Я со многими тоже жителями разговаривал, они говорят, вы знаете, у нас очень аккуратно, очень трудолюбивые дворники, у нас вообще вопросов нет, у нас все хорошо. Значит, кто сегодня создает проблему? А вот те мигранты незаконные, которые uh-huh. не имеют работы, которые приезжают сюда в надежде ее получить, uh-huh. Нет квот, нет работы, что им делать? Соответственно, они идут на различные противозаконные действия. И у нас действительно есть статистика, когда миграционные преступления со стороны мигрантов, они действительно составляют значительный кусок вот вообще в общей ситуации с преступностью Москвы. Потому что сегодня, безусловно, общий принцип должен быть такой. Вот сколько Москве нужно, значит, иностранной рабочей силы, вот, предположим, нужно 250 тысяч человек. Вот ровно 250 тысяч человек и должны приехать. Они должны быть обеспечены квотами на рабочие места, то есть эти рабочие места должны быть гарантированы. Они должны знать, куда едут работать, знать условия. Для них должны быть созданы условия, хотя бы первичное там медицинское обслуживание, определенные жилищные проблемы. Пожалуйста, можно строить временные бытовые городки на стройках, что уже, кстати, делается. Можно снимать те же общежития в аренду, но не загонять их ни в подвалы, ни в выселенные дома и так далее.
А сколько огромное, нелегалы одно, а сколько строительных фирм, которые нанимают этих, мы знаем, нанимают этих нелегалов, которые без паспортов по 40 человек в комнате живут там в каких-то, не знаю, полубараках,
да,
они с этого имеют сверхприбыль. Они знаешь, что говорят, эти ребята-строители, они говорят, если она ему русских или даже таджиков легальных, я не сделаю рентабельную стройку, потому что такие взятки, то так дорого стоит сегодня строительство в Москве, знаете, что только с помощью бесплатных рабочих я могу уложиться в бюджет.
Да, это не объяснение. Это не объяснение, да. Это не объяснение. Когда к нему приходят тоже проверяющие, это тоже провокация на взятку. И он дальше будет рассказывать нам, кто вы знаете, а ко мне еще и приходит, меня штрафуют за этих мигрантов. Вы знаете, все это ерунда. Надо, безусловно, действовать по закону. Надо заявляться на квоту, привлекать мигрантов, иностранную рабочую силу и создавать нормальные условия. Ну,
квоты должны быть, да, Сергей?
Безусловно. А как? Для этого есть квоты, которые заявляет город на привлечение иностранной рабочей силы. Сейчас политика, безусловно, в этом вопросе должна быть четкой, понятной, я бы даже сказал, где-то жесткой. С одной стороны, вот тот, кто приехал на твердое рабочее место, ему обеспечено это рабочее место, да, действительно, для него должно быть все максимально свободно, легко, и он должен это получить все те условия, которые заявляли. Если нет, ну извини, тогда будешь, значит, общаться с нашей милицией, будешь вызван на родину.
Сергей Ильич, Ресин, в бытность свою и у мэра, да, значит, он сделал такое интересное заявление, сказал, хватит нам спальных районов, пора начинать снова строить жилье в центре. И насколько я знаю, вы тоже за то, чтобы строить жилье в центре. Вы, в общем, не против, да, вы сами живете в центре. Вам, мне тоже это нравится, да, вот. Но это все-таки правильно или неправильно? То есть понятно, что жилье, наверное, лучше, чем офисы. А может вообще перестать строить?
Александр, я могу сказать, давайте мы все-таки разберемся, что такое, вообще, что мы понимаем. Ведь каждый из нас понимает все по-разному. Безусловно, новое жилье в центре должно быть построено. Но где? Вот не должно быть что? Новых свободных площадок, которые дополнительно выделяются и строятся элитное коммерческое жилье. Новое жилье должно строиться на месте сносимых ветхих кварталов, старого некомфортного жилья. Вот в этом плане для центра главная задача – это модернизация, обновление жилого фонда. Раз. Социальная инфраструктура – два, в частности, от школы до военной постройки. И инженерная инфраструктура – это три.
Сергей Ильич,
вот три направления.
Я крепко орешка, у меня есть друзья-строители. Значит, смотрите, они мне говорят такую штуку. Вот нам предлагают объект в центре Москвы. Вот небольшой домик, да, там живет там 12 квартир, вот, или 15 квартир, не помню, да. Если я на этом месте построю дом, в котором будет меньше 50 квартир, он не рентабельный, и я прогорю. Поэтому я хожу, говорю, мне нужно бы больше. Они говорят, и я их убеждаю разными способами, и в итоге строю, да. Поэтому там, где было 15 квартир и 3 автомобиля, появляется 50 квартир и 70 автомобилей, и, понятно, дальше начинается проблема. И дальше они говорят, дешевле 6 тысяч долларов за квадратный метр, вот, ну, в себестоимости, не происходит в Москве, не получается. Это правда?
Я могу, знаешь,
вот все, что я сказал, это правда или
нет? Лукавят. Слушайте, да лукавят. Я вам могу сказать, знаете, почему лукавят? Потому что привыкли к сверхприбылям. На сегодняшний день есть бизнес. Это когда люди берут, например, объект-памятник, который нельзя строить, увеличивать, приводят его в порядок.
И перепродают.
И потом сдают его. Не, ну, предположим, это государство его аренду. Это сдали. За счет аренды они зачитывают аренду в счет реконструкции, реставрации. этого памятника. Остальное, пожалуйста,
зарабатывайте. А почему тогда такие евро. Проблемы у всех этих крупных компаний? Там у Пика, у тебя один Донстройпол выживает.
Слушайте, я вам могу сказать, извините, пожалуйста, пирамидный принцип кредитования, потом перекредитование, потом перекредитование. Я вам назову целый ряд инвесторов, которые не рухнули. Слушайте, почему мы говорим так? Вот у всех крупных компаний это все рухнуло. Слушайте, а сколько у нас компаний не рухнуло? А у них-то почему не рухнуло? Они продолжают работать.
Почему не рухнуло? Нормально, мы сами знаем.
А потому что они сегодня, они не гнались за миллиардами, триллионами и сотнями тысяч квадратных метров жилья. И четко выверяли свою позицию. Когда у нас был подъем до 2008 года, и можно было легко кредитоваться или перекредитоваться, эти компании шли на все, что угодно. Да подумаешь, проблема. Не хватает денег, еще кредит. Не успел отдать, опять перекредитовать. И, конечно же, вдруг тут кризис. Кризис, это я извиняюсь, во всей истории мировой экономики, он периодически случается. Но только все думали, что его теперь больше не будет и так далее. Это говорит об их дальновидности. Поэтому все это полная ерунда. Надо, вот сегодня мы уже, у нас целый ряд бизнесменов отвык, я извиняюсь, от прибыльности, от рентабельности на уровне 10-15%. Но если 300-400% не срубил на новом доме, ну что ж, да какой это бизнес?
Ну, вообще надо плюнуть. Ну, 10 это ниже уровня инфляции, это банки у нас дают 10. Зачем работать? В банк положил, вот тебе 10% и...
Ну, вот я говорю, что, так сказать, общепринятая норма, там тоже рентабельности и так далее. А у нас, если, значит, 3-4 раза не обернулся, ну, это давно даже браться не будет.
Сергей Львович, Людмила Александровна из Армавира спрашивает, в Москву приезжает очень много молодежи, да, они хотят делать карьеру, они хотят заработать, они хотят расти, они хотят, в конце концов, найти свое счастье, да. Есть ли планы с обеспечением вот этих молодых приезжих ребят доступным жильем?
Нет, таких программ нет. Есть единственная программа образовательной системы, которая приглашает к себе ребят со всех стран, это система общежитий, вот, где ребятам дается возможность поработать, поучиться в Москве и обеспечивается на это время общежитие. Дальше я могу сказать, это все зависит от самого молодого человека. Если он действительно сегодня выучился, если он сегодня готов показывать те результаты, чтобы хорошая компания его взяла, может быть, там ему в кредит предоставила жилье, либо там и так далее. Такие программы есть. Городских программ по обеспечению иногородних молодых людей сегодня нет.
Я недавно был в одном крупном супермаркете, не потому что шопинг, а потому что с женой это позаставил. И там очень много приезжих. Я смотрю по разговору приезжие. Я говорю, девчонки, я говорю, все приезжие, почти все. Я говорю, где вы живете? Нам всем дают общежитие. Да. Так что вот в хороших местах они дают общежитие.
Это
к Москве не относится. Это относится как к самому этому самому бизнесу, который их нанимает. Да? Значит, есть такой вопрос очень концептуальный. Когда началась вот вся вот эта рынок, эта перестройка, это бизнес, это вот, когда закончился Советский Союз, да, всякие разные люди стали говорить, ребят, ну, логика жизни такова, что чтобы жить в центре, нужно быть богатым человеком. Поэтому, извините, бабушка, живущая в трехкомнатной квартире на Арбате, на пенсии в 5, это абсурд, такого быть не должно. И, в общем, ну, понятно было. В общем, наверное, где-то это правильно. Но очень жестоко бабушкам, которые прожили всю жизнь в этой своей квартире, да. Это как? С этим смирились, и это так оно и есть?
Кто такое сказал?
Глупость такая. Рассказывали. Сколько? Я знаю, что в Москве...
Категорически.
В Москве около... Даже не в Москве, а в вашем округе. 10 тысяч коммуналок. Это правда?
Нет. 10 тысяч коммуналок...
Ну, может, 8-9 осталось. Не знаю.
Последние 7 тысяч. Порядка 7 тысяч.
Ужас. Это прошлый, позапрошлый век. Общий утром очередь в туалет, да, там, как в кино про этого, как вы, когда семечки выходили.
А, скажите, пожалуйста, вы считаете, это не ужас сегодня строительство муниципального жилья, когда очередь у нас еще есть по целый ряд категорий, там с начала 90-х годов люди стоят. Вот, чтобы быть понятным, я сразу хочу назвать факты, которые говорят немножко об обратном. Вы знаете, что по социальным гарантиям, по социальным выплатам и по бюджетному обеспечению целого ряда сфер жизнедеятельности Москва, вы знаете, не только чемпион мира, а я думаю, что уже чемпион галактики. Вот то, что Москва... Вы много знаете городов, городов, где за бюджетные деньги строится жилье.
Есть. Ну, чтобы мы так называем свои муниципальные социальные дома.
Ну, 34, наверное. Ну, процентов 34 городов. Слушайте, Москва продолжает строить. Строить муниципальное жилье. Уже большая часть городов России уже переходит на достаточно серьезные такие рыночные рельсы и не может себе позволить. Москва продолжает это строить. И сегодня говорить о том, что Москва это город для богатых, слушайте, ну это просто, мягко говорить, несправедливо. Значит, я
это категорически... Это но это так оно и есть.
Не согласен с этим. Вот на сегодняшний день в центральном округе живет порядка 40% пенсионеров.
Да сейчас бы, сколько ваша жена тратит на еду в месяц? Вот вы живете в центре.
Знаете, на еду очень немного.
Ну сколько? Вы вдвоем, втроем живете?
Я думаю, что нет. Мы живем втроем. Я думаю, не более... Наверное, все-таки 1015 тысяч.
Вы укладываетесь втроем, 15 тысяч на еду.
Да, мы укладываемся.
Ну вот мы вот в этом были в супермаркете, мы взяли тележку такую, да, вот одну большую тележку с едой, 7 тысяч.
Значит, я вам могу сказать,
это
что
где-то, ну, не знаю,
эти 7 тысяч съели в один день.
Ну нет, да, это где-то дней на 10, да. Плюс еще есть рынок, плюс еще есть молоко там, ну.
Значит, вот я вам могу сказать, что, ну, честно говоря, мы дома особо...
А, вы малые дети дома.
Не.
У меня сын живет, как трактор, мы 12 лет спортом занимаемся.
Слушайте, я извиняюсь, я утром уезжаю на работу в 7:30.
Ну, да, утра. А я
возвращаюсь где-то в районе 12:30 ночи. Поэтому я перекусываю свою буфете. Вот. И я вам сейчас скажу... Дело в том, что есть выбор, возможность выбора от тех услуг, которые предоставляются. Что должно сделать государство и город? Вот для малообеспеченных, для пенсионеров, для людей с низким достатком, они должны создать систему возможности покупать дешевые те же продукты, если мы возьмем, предположим, дешевые продукты, да? Безусловно, это те же социальные магазины, это ярмарки выходного дня, это те же рынки, то есть то, что это та же мелкая розница, в которой люди покупают относительно сегодня. Вот по ценам, кстати говоря, у нас цены, мы специально этим занимаемся, цены ниже среднемосковских цен. В центре.
Кстати, вы
ниже, чем общее.
Как мы с вами сегодня условились говорить в шутку на первом сроке, вы много говорили о том, что вот и в центре была проблема огромная, что все строится, значит, да, офисы, и хлеба негде купить, да, и те самые старушки, да. Они говорят, негде купить хлеба.
Сейчас...
То человек живет на Арбате, и она за хлебом ездит, понимаешь, там на какой-нибудь рынок, там типа полдня проводит в метро.
Согласен.
Эта проблема остается же, правда?
Эта проблема остается, но вместе с тем. Я могу сказать, сейчас мы, во-первых, все освободившиеся помещения, порядка 30 помещений, будут первоочередные конкурсы на аренду, на открытие целевых только социальных магазинов. Это первое. Второе, вот чтобы было понятно, на что готова власть ради того, чтобы решить проблему обеспеченности москвичей, живущих в центре столицы, товарами продовольственной группы первой необходимости. Власть сегодня готова выкупить у бизнеса площади для того, чтобы на городских площадях, мэр об этом заявил, это официально.
То есть спа-салон снова будет магазин молока?
Снова будет, а сегодня, но мы не можем отнять, мы не будем отнимать. Мы сегодня будем готовы вести переговоры с бизнесом на выкупе этих помещений для того, чтобы открывать социальные магазины продовольствия.
Я не понимаю, зачем столько, откройте мне секрет, я понимаю, что это может быть не как к чиновнику. Зачем столько спа-салонов в Москве? Там наркотики не торгуют.
Объясню.
В каждом доме спа-салон.
Потому что есть востребованность.
Все в спа, что ли?
Да, есть сегодня
востребованность. У меня одна знакомая в спа не ходит.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, почему мы говорим, а почему у нас есть квартиры, которые могут продаваться там, положим, там за 50, за 70 тысяч долларов за квадратный метр. Говорю, какая в этом экономика? Я говорю, никакой экономики
есть,
нет.
Есть
покупатель. Угу. Покупатель, которому абсолютно все равно, за какую цену купить, но если он хочет на Остоженке,
с видом на речку. Скажите, вот мои, опять же, друзья-строители говорят, пока каждый гражданин Российской Федерации не будет иметь квартиру в Москве, рост цен на жилье в Москве будет продолжаться.
Глупость полная. Нет? Абсолютно глупость полная.
Какой предел роста цен в Москве?
Значит,
еще не предел сейчас?
Нет, я не думаю, что это будет действительно, ну, действительно большой. Вот. Но, тем не менее, в связи с тем, что, например, на офисы, я думаю, что какой-то определенный рост будет. В связи с тем, что есть ограничения по строительству, офисного строительства и так далее. Прогнозировать надолго я, наверное, не могу. Вот. Но на самом деле зря мы думаем, что все без исключения стремятся попасть только в Москву. Я тоже езжу и очень много по стране.
Растет недвижимость, невероятно.
Она растет не только в Москве.
Я
прошу прощения, она растет не только в Москве.
Да.
И сегодня очень много людей, которые совсем не собираются в Москву, обязательно покупать и рассчитывать себя реализовать в городе, там, в Сыктывкаре, ну и так далее, и так далее.
Еще про строительство. Мои друзья-строители сказали мне...
Я слышал уже.
Да, сказали мне, что это Москва-Сити замечательная. Когда. Вообще, они говорят о очень плохом качестве строительства. Опять же, объясняют тем, что дорого, что и так далее. Что удручающее сегодня качество строительства, и в частности Москва-Сити, это, говорит, такой обреченный развалиться такой квартал. Что строится такое настолько низкое качество строительства, что все это взорвется, упадет, разрушится. Это
глупость полная. Глупость, абсолютно,
да?
Глупость. И я вам могу сказать, сегодня, значит, офисы в Москва-Сити востребованы крупнейшими банками Москвы, крупнейшими компаниями. И в этот бизнес идут одни из крупнейших инвесторов, девелоперов.
Угу.
Поэтому... Вы знаете, я не знаю, на основании чего ваши друзья говорят о том, что там крайне низкое качество. Ну, я не знаю, может, их не взяли там где-то на субподряд, может, они обиделись.
Нет, там много, там все строят.
Да, но я вам могу сказать, что на сегодняшний день, ну, в частности, я был и в ряде компаний специально смотрел. Я туда ездил, смотрел, когда еще и на этапе строительства. Ну, потому что действительно проект один из серьезных в Центральном округе. Я вам могу сказать, что проекты очень серьезные. Я, может быть, нюансом не скажу. Но то, что сегодня такая востребованность, я не думаю, что все такие слепые и прям едут в те объекты и
глядя,
в те здания,
да?
Которые прям обрушатся, все рухнет там и так далее, и так далее. Я думаю, что что-то немножко преувеличено.
У меня друзья не там, у меня друзья строят вот там за Ударник, как он называется, Золотой остров называется.
Золотой,
да?
Остров,
вот,
да.
Кстати.
Они пока не строят.
Ну, собирались.
Да, я думаю, они долго его строят, потому что я там не знаю ни одного живого сейчас объекта. Поэтому.
Скажите, на самом деле, вот это удивительная вещь. Вот это я Золотой так называю. Я даже не знал, что он так называется, недавно узнал. Вот удивительно удалось сохранить облик, да? Удалось сохранить этот вот кусочек, при этом сделали правильно всякие
пока
какие-то...
Пока ваши друзья не застроят его.
А застроят все-таки? Думаете,
застроят, но...
Да, дожмут? Но... Нет, они там собираются строить жилой дом.
Ну, жилье жилого дома там нет по проекту планировки, поэтому я сомневаюсь, что они построят.
Уже есть, уже
может,
есть.
Нет его. Я знаю, что я думаю, что им не дают возможность построить жилой дом, и они обозлились.
Хотят они.
И носить, и так далее. Я вам могу так сказать. По поводу Золотого острова. Я не знаю, будет ли он называться Золотой остров, но каждый владелец, там практически есть частные собственники, целый ряд территорий, объектов нежилых. И вот все там будет строиться в соответствии с проектом планировки.
Очень правильно сделано. Я как раз хвалю,
второе.
Да, красиво,
сейчас,
стильно,
ну,
там,
да,
рестораны,
сейчас...
бары, выставки,
проекты,
какие-то,
да,
галереи. Ну, так, да, как и надо, действительно.
Да, но, по крайней мере, вот этих запредельных объемов, объемов на Золотом острове, конечно же, не будет.
Хорошо, скажите, вот вы в свое время сказали такую замечательную фразу, что, например, у вас удивительно парадоксально имеет все эти вопросы, вас обвиняли в том, что там в Москве там бизнес, там разогнали, там какой-то ресторан закрыли, а вы сказали, вообще, центральный административный округ Москвы, это единственная, как вы сказали, надежда и опора для малого бизнеса в России.
Да, абсолютно.
Продолжайте согласен. Говорить?
Абсолютно. Я даже более того могу сказать. Вот сегодня Центральный округ, это сегодня и опора, и надежда для не только для малого бизнеса, но и для крупного бизнеса.
Для крупного, понятно.
Вот сегодня мы сегодня инициировали вопрос, давайте разберемся со всем этим совокупностью инвестиционных контрактов, со всем тем потенциальным бизнесом, который заморожен, который непонятно куда двигается, и мы сегодня с этим разбираемся. Я думаю, что если в этом году мы более чем по 200 контрактам совершенно четко определим, что дальше делать, определим свои взаимоотношения с инвестором, вот это будет самый главный шаг по, скажем так, оздоровлению инвестиционного климата. Ведь смысл не в том, ведь обратите внимание, вот когда мы говорим, там, например, 2002, 2003, 2005 годы, вы обратите внимание, что можно было в Москве построить все. Можно было построить там жилой дом на 120 там, тысяч квадратных метров, там снесли какой-то памятник, действительно был крик. То есть уж более льготного режима для бизнеса не было. Но вместе с тем, больше всего в это время жаловался бизнес на то, что сколько препонов, сколько коррупции и так далее. Вот на сегодняшний день самое главное для развития инвестиционного климата в центре города является не разрешение строить безумные объемы и те разрешенные и неразрешенные виды, так сказать, строительства, а самое главное это совершенно внятные, открытые и понятные правила взаимоотношения. Дорогие мои, вот есть генплан развития Москвы. И есть правила землепользования и застройки. На этой территории можно построить